Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Николаем Васильевичем Задорожным, директором Музея русской иконы. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый вечер.
В прошлой программе мы с вами говорили о некоторых историях, связанных с пополнением собрания Музея русской иконы, и о том, как иконы, которые когда-то пропали из государственных или других общественных, может быть, музеев России или Советского Союза, а потом с помощью Михаила Юрьевича Абрамова, с помощью ваших трудов, были возвращены обратно, то есть выкуплены где-то в Европе и возвращены обратно. Вот эти истории, они потрясают, и каждая из них имеет свою индивидуальную окраску. Давайте поговорим еще немножечко об этом. Например, кроме того резного креста, о котором вы рассказали, есть ли еще примечательные истории, связанные с возвратом иконы обратно?
Ну, если говорить о возвращении иконы обратно, если понимать по слову «обратное возвращение на их родину, в Россию»,
да,
то Михаилу Юрьевичу, нашим музеем, было возвращено порядка 500 икон обратно.
А 500 икон?
Из Европы, да.
За его собственный счет?
Конечно, да.
Потрясающе.
Возвращено обратно в Россию. Причем оформлено на постоянный ввоз в Россию из Европы. Таким образом, они уже не могут быть вывезены из России. То есть это уже стало достоянием всего русского народа.
Так.
Это он делал умышленно. Хотя есть возможность постоянного ввоза в Россию и временного ввоза в Россию.
Я напомню нашим телезрителям, что Михаил Юрьевич Абрамов, о котором только что идет речь, который занимался этим возвращением, являлся основателем самого музея русской иконы. Вот мы сидим рядом, мы видим интерьер этого музея, одна из выставочных экспозиций. Скажите два слова об этом Дейсисе.
Это замечательная Ярославская школа живописи, ну, фрагменты Дейсусного чина 18 века.
Неописуемой красоты, золото и красное.
Очень красиво. Да, ну, Ярославская икона – это нечто феерическое, безусловно, да.
И здесь вот мы видим маленькую икону, которая лежит. И с ней связана какая-то тоже интересная история, да?
Ну, это мы с вами говорили о ценообразовании на иконы. Вот я на этом примере вот эту икону хочу рассказать, что это Благовещение 18 века, прекрасная тема, замечательная живопись. Но когда реставратор снял поздние слои, то обнаружилась подпись мастера. То есть стало ясно, что это за иконописец. И благодаря этому цена выросла в 3 раза. Вот так это происходит.
Вы видите, как важно все-таки оставлять хоть маленький, но след в истории, да? Поставить маленькую где-то подпись.
Ну, это, как вы знаете, началось с конца 17 века, потому что до этого иконописцы считали, что
они должны быть анонимны.
Ну, да.
Так же было и в пении на протяжении столетий.
Их рукой владеет Господь, в общем, поэтому они не имеют права подписывать свои произведения.
Мы не находим до времен Ивана Грозного ни одного упоминания, ни одного имени авторов, например, духовных песнопений.
Да,
хотя пели крюковые ноты, но считалось, что главное – это анонимность.
Анонимность, конечно. Да, все это.
Потрясающе. Ну, расскажите еще хотя бы одну или парочку интересных историй, связанных с возвратом икон обратно в Россию или возвратом их
целью
в то место, в тот музей, откуда они были, например, украдены.
Да, не просто в Россию, для обогащения страны и культурного фонда нашей страны, да, но именно с целью возвращения в государственный музей, вот откуда они были похищены.
Восстановление справедливости, да.
Да, восстановление справедливости, да. Значит, вот, во-первых, в предыдущей передаче я рассказывал о ростовском резном кресте 16 века, да.
Случайно, чудом найденным в коллекции немца Курта, забыл, как его...
Курт Эберхард, да.
Эберхард, да. Замечательная история просто.
Ну, и подобных историй в То есть в начале, наверное, Михаил Юрьевич действовал просто по зову своего сердца и следуя своему врожденному в чувство справедливости. Угу. Вот. А потом уже к нему начали обращаться. Вот, например, как к нему обратился губернатор Вологодской области Кушинников Олег Кушинников на одной встрече. Значит, он говорит, вот
помогите,
мы знаем, да, что в Германии находится икона, похищенная, как мы с вами уже упоминали, этот город Устюжно, Троица Ветхозаветная, в кисти замечательного мастера оружейной палаты в Кирилла Уланова. Вот, и вроде бы владелец нынешний человек там совестью и понимает, что несправедливо владеть тем, что принадлежит России русскому народу. Вот. Но он поставил условие, что хотел бы вернуть ту же сумму, которую потратил 15 лет назад вот, на приобретение этой иконы. Интерпол был бессилен. Немецкий суд, который прошел вот, по этому поводу, который состоялся, он признал
его добросовестным.
Да, 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 добросовестным приобретателем, господин Вернер. Но все равно он сказал, вот верните мне то, что я потратил, и я вам верну икону. В
общем-то, да. И так и сделали.
Да, но ведь надо же было найти деньги.
Да, заплатил, этого, как всегда, да. Михаил Юрьевич.
Да, да, конечно, бюджет Вологодской области не справился. Конечно, жители Устюжны объявили какую-то программу по сбору денег, вывесили там какие-то ящички по всему городу, но набрали сумму, которой потом хватило только на киот для этой иконы, после того, как она была уже Михаилом Юрьевичем возвращена. Угу. Вот. Ну, а как только эта просьба от губернатора прозвучало, Михаил Юрьевич сказал, ну, конечно, это неправильно, это несправедливо, что, во-первых, вообще, что русская икона находится где-то на чужбине, тем более, если она была похищена из Государственного музея. Вот дайте мне реквизит этого владельца, я с ним договорюсь. Угу. Меня он командировал на переговоры в Германии, в общем, мы
вывели переговоры.
Нашли общий язык, да, да. На самом деле икона великолепная, большого размера, это 1,5 метра по высоте совершенно.
Ой, это большая икона.
Грандиозный памятник, да. У меня до сих пор перед глазами эта сцена, когда мы снимаем со стены этого дома, в гостиной висела эта икона совершенно, да, и она озаряла все помещение, понимаете, озаряла, да. И когда мы ее сняли, знаете, как будто
тускло выключили домашний
свет. Выключили свет, знаете, как будто солнце зашло за тучу, понимаете, все сразу померкло, да.
А является ли секретом все-таки стоимость или цена такой иконы? Это как бы не афишируется обычно, да?
Ну, да.
А очень интересно.
Да.
Понятно, что мы не должны оценивать икону только деньгами, но все равно интересно, сколько такая икона могла стоить.
Ну, вот если мне, как вы сказали, профессионала, вы бы спросили, сколько такая икона, ну, я думаю, 1 000 000 евро она стоит. Ну, но, конечно, она была приобретена за меньшую.
Дешевле,
ну,
да.
Да, да, потому что этот, поскольку было поставлено условие, просто вернуть ему затраченное на приобретение, а это случилось 15 лет назад, тогда еще были марки.
Помните, в прошлой передаче мы говорили о том, что, возможно, по миру блуждает 30 миллионов икон. Возможно, большая часть их погибла. Но, предположим, даже если осталось 1 миллион икон, если каждый из них стоит 1 миллион евро, то это у нас порядка 1 триллиона долларов. То есть какое несметное богатство гуляет по всему миру, которое принадлежало нам. И, в принципе, конечно же, принадлежит тоже нам.
Безусловно. Да, безусловно.
Дело в том, что те самые знаменитые произведения искусства, которые пропадали во время войн, это одно. Знаете, победитель всегда прав. Он берет то, что считает нужным. Потом, если хочет, возвращает. Мы тоже Германии кое-что вернули. Да? А ведь иконы пропадали не во время войн, а во время просто разграбления какого-то.
Но они пропадали не только путем вывоза на Запад. Потому что я считаю, что вывоз на Запад – это было спасение для икон.
Да.
А вот когда они оставались в Советской России, вот это была трагедия. Потому что заброшенные храмы, безусловно...
То есть лучшим способом решения проблемы русской иконописи было бы на самом деле отправить все эти 30 миллионов на Запад?
В тот момент, да.
В тот момент,
безусловно.
Я, конечно, имею в виду.
Безусловно, да. В тот момент. И когда мы с Михаилом Юрьевичем приехали в такой город Рекленхаузен, где находится, наверное, лучший в Европе музей древнерусского искусства.
Так.
Там замечательное собрание икон. Музей принадлежит городу. Это не государственный музей.
Но ведь городской. Кто-то его основал, наверное, и передал городу.
Городской. Ну вот непонятно. Я знаком с руководством, и с предыдущим, и с нынешним, и был знаком еще с таким исследователем по фамилии Скоробуха, который считался в Германии одним из лучших специалистов по русской иконе. Вот. И на мой вопрос, а как же было вот основано вот ядро коллекции? Все они так как-то уклончиво уходили вот от этого ответа. Вполне возможно, что немцы, конечно,
тоже прихватили.
Отступая, да, все-таки вывезли. Но и много даров немецких коллекционеров в этот музей. И вокруг этого музея образовалось такое общество любителей втрусской иконы из Голландии, из, естественно, Германии, Франции, то есть вот жители европейских стран. И мы попали с Михаилом Юрьевичем на празднование 25-летия создания этого общества. А было, наверное, это лет 10 назад. То есть, понимаете, как сколько уже, в 35 лет вот этому обществу. Когда мы еще знать не знали, что такое красота русской иконы.
Да, там вот, уже...
Насколько это великое художественное произведение, вот, русская икона, то уже просвещенная Европа, она с большим интересом коллекционировала, покупала, этим создавала спрос на русскую икону, этим активизировала людей, которые занимались вывозом, незаконным, но вывозом из Советской России. И вот эти вот увлеченные собиратели, они фактически спасли русскую икону. Они ее реставрировали, они ее хранили, они ее вот экспонировали на выставках. Ну, вот так, такие, как
да.
Курт Эберхард, как Норберт Кухинке и многие другие. И, значит, после слова бургомистра дали слово Михаилу, и он в первых словах своей речи он поблагодарил западных собирателей, западных любителей за то, что вот именно они своим интересом, своим энтузиазмом спасли русскую икону.
А вот музей Абрамова, скажем так, музей русской иконы, о котором мы говорим уже не одну передачу вместе с вами, директором которого вы являетесь, он среди этих музеев, которые находятся в Европе, может быть, за пределами Европы, он какое место занимает? Среднее, первое, предпоследнее?
Нет, мы проводили анализ, и получается так, что музей Михаила Ильича Абрамова, он самый крупный частный музей в мире.
О, так, вот да. Это очень интересно.
Потому что ведь там очень интересно сделано. Чисто частных музеев там не так много. Там такое смешанное владение. Город, государство.
Есть просто частные коллекции.
Частную коллекцию уже не сравнить с музеем Абрамова.
Да.
Это безусловно. Вот. А уж если говорить о музее древнерусского искусства, это вообще уникальное явление. Тем более наш музей вполне признан. Мы являемся членами ТКОМ, Международного совета музея при ЮНЕСКО, и члены Союза музеев, где председателем является, президентом является Петровский. Так что вот во все такие официальные объединения наш музей входит, и мы там занимаем вполне серьезное место. И чувствуем себя очень уверенно.
То есть самый большой музей в мире по количеству?
Частный.
По количеству, а по качеству?
И по качеству, и по количеству.
По количеству. Потрясающе совершенно. Надо же. Мне кажется, что пропагандирование такого музея должно быть какой-то даже государственной задачей.
Ну, мы тоже так считаем, но вот, к сожалению...
Чтобы другие люди тоже как-то мотивировались.
За 15 лет мэр Москвы ни разу нас не посетил. Да, да. А министр культуры Москвы, Кюбовский, он был у нас только один раз на прощании с Михаилом Юрьевичем.
А почему? Неужели тема русской иконописи считается
это загадка,
не модной?
Да. Казалось бы, исконно русское искусство.
Может быть, излишняя религиозность, так сказать, предполагается, что это музей, связанный с историей религии?
Ну, мы же так не представляем
нашу
коллекцию. Мы же все-таки ставим акцент на художественную сторону от русской иконы. У нас такого церковного, религиозного перевеса нет. Однако же вот...
Удивительно вот так то, что вот, вы говорите.
Да, да. Это печально.
А какие еще из наиболее интересных историй или ценных икон вы вернули в государственное собрание?
Ну вот я, значит, рассказываю, что по просьбе губернатора Кушинникова, значит, Троицы, значит, я ее привез, и она была возвращена в Устюженский музей, так. Но не так давно проходила выставка, организованная Третьяковской галереей в Ватикане. Ватикане, которая называлась «От Дионисия до Малевича».
А, как интересно.
И на этой выставке была представлена как фотообразец древнерусской живописи, вот именно это в Троице Кирилл Уланов. Ну, наряду с большим количеством других.
То есть Троица еще и съездила в Ватикан.
Она была в Ватикане, да, на Ватикане.
Надо же, не сидится иконе на месте.
Да, да. И это вот оценка вот того подвига, который совершил Михаил Юрьевич, он вернул вот такую не только святыню, но и мирового уровня шедевр древнерусской живописи.
Вот я помню, когда я смотрел экспозицию первый раз, я помню, вы даже потратили ваше время, действительно драгоценное, и рассказали кое о чем. Мы проходили мимо некоторых византийских вещиц. Вот, например, есть крест выносной из Византии и так далее.
До X века это что, какие-то
вот это, древности. Византийские древности. Это трудно доставаемые вещи?
Они опять же в Европе.
Только в Европе.
Опять же, да. Это раскопки. Это турки копают, привозят в Германию, предлагают их в антикварные магазины. Таким образом сложилась вот эта вот коллекция пластики византийской, да, да, где, да, да, замечательные...
Это самое древнее, что есть в музее, вещи, да? Византии. Или есть еще более древние?
Ну, что-то у нас из раннего Рима. Несколько предметов эфиопского искусства 5 века. Самое древнее. Потом, значит, вот Византия 10-11 век. А, значит, если говорить о русской живописи, то самые древние иконы, которые собранит музей, это несколько икон 14 века.
Знаете, я помню, я столкнулся с такой удивительной вещью. Как историк, я работал в стройотряде в небольшой группе людей в восточной экспедиции археологической по восточному побережью Крыма. Mm-hmm. Мы копали в Коктебеле, в Судаке и так далее. И нашли большое количество византийских предметов. Mm. Ну, такого, скажем, 10, 11, 12 века.
Керамика, металл?
Нет, разного рода бусины, керамика, само собой, это в большом количестве и так далее. Я нашел такую центральную бусину, что было очень важным предметом. У женщины в центре носили одну большую, вокруг нее. Приехал чиновник из Киева. Тогда в Советском Союзе это было, все-таки Крым был под Киевом. Значит, и стал составлять бумаги. Написал: найдено большое количество древнеукраинских артефактов.
Прелесть какая-то.
Я спросил: почему вы так пишете? Это же Византия. Вы еще молодой, вы скоро все поймете. То есть Византия предполагала, что это древнеукраинская как бы история. То есть я к чему вспомнил, вы сказали, турки копают. Так у нас есть где копать, чтобы докопаться и до Византии, и до более ранних времен. Пожалуйста, очень много интересных объектов. Я не знаю, кто-то занимается сейчас им или нет. Но, наверное, это не ваше дело, так сказать. Ваше дело.
Я вспоминаю посещение Ливана. Мы были в Бейруте и приобрели там 100 русских икон. Коллекция 100 икон в Бейруте. Это вот как бы арабская страна, и в Тандакыш там вот нашелся ценитель, знаток, коллекционер, которого собрал замечательную коллекцию. Это не древние иконы, это 19-й, начало 20 века, но таких
необычных,
замечательных плешан, замечательных мессерских иконописцев.
А, то есть, как бы, это реальные русские иконы, которые туда попали просто?
Да, каким-то образом. Вот он скупал на аукционах, он покупал, может быть, ему что-то из Советской России привозили. Ну, вот. И в ожидании перевода денег от Михаила Юрьевича, чтобы все это забрать, это несколько чемоданов, там 100 икон, понимаете, да. Вот, мы путешествовали по окрестностям Бейрута, по Ливану, там замечательные византийские памятники, и я не забуду вот такой вот лес, никого, горы, лес, да, и византийская мозаика, может быть, там 12 век.
В лесу?
Просто в лесу, да, да. То есть, да, можно там, если в не лень нагнуться там, из земли выковырить там кусочек этой вот смальты.
Вы так не поступили, наверное. Потому что у меня бывали такие случаи. Я так поступал. Честно, я признаюсь откровенно. Некоторые мелочи такие старых времен. Даже с раскопок Трои, которых было 11 слоев. И гомеровская Троя, если не ошибаюсь, сейчас ее забываю, по-моему, 7-я. И вот этот слой 7-й гомеровской Трои, оттуда идешь с копой, оттуда торчат разные вещицы. Ну, такие осколки сосудов.
А что останется после нас? Современное, да? Потому что в то время, если ложка, то это произведение искусства, да? Ну, просто обычная, конечно, ложка, там, которую ели, да? Там, как-то помогали себе в приеме пищи. Да? То теперь эти вот наши штампованные всякие стальные или алюминиевые ложки, они вот археологов не обрадуют.
Николай Васильевич, вот смотрите, большое количество русских храмов по всему миру, в том числе построенных еще до 1917 года, потом построенных уже русскими иммигрантами и так далее. Везде есть иконостасы, в которых сохранились, отдавали те, кто вывез, так сказать, иконы довольно старые. Приходилось ли вам, или это не ваша тема, сталкиваться с изучением вот этого гигантского, глобального, сотни храмов, и каждый заставлен иконами, глобального наследия, которое есть на Западе?
Ну, безусловно, я в Берлине посещал этрусские храмы, да, и во Франции. Кстати, вот я рассказывал, что Михаил Юрьевич много икон передал в монастыри, в храмы. Вот. Но за 6 дней до своей смерти он подарил в французский храм, в Трусской православной церкви в городе Биарриц,
так,
Франция, подарил замечательную икону большого размера, это 60 сантиметров по высоте, Палецкой школы живописи, покров. Потому что храм, он посвящен вот празднику
покрова Пресвятой Богородицы,
Божьей Матери. Да, да, да. И вот он во время этой передачи иконы, значит, он отстоял службу, причастился, исповедовался, причастился, и вот через 6 дней...
Трагически погиб. Надо же.
Сделал еще вот такую свою, проявил свою уважение, щедрость и внимание к прихожанам храма, потому что в этом храме самая древняя икона была 1930 года.
Биарице – это было место, где очень много русских приезжало и отдыхало. Я помню, что оно связано с именем Чехова, который там неоднократно…
Василий Аксенов там жил.
Василий Аксенов писал, да, об этом, да. Поэтому это такое город, место, да, русской миграции очень известное.
Ну, Стелецкий, да.
А, Стелецкий.
Художник Стелецкий, да, и там им написана прекрасная икона.
Есть ли будущее, и каково оно, у музея русской иконы на Гончарной улице в Москве?
Безусловно, будущее есть, и будущее, я вам скажу, что наследники, они полны решимости и желания сохранить музей как памятник Михаилу Юрьевичу,
спасибо им,
который
большое,
он сам, собственно говоря, ты создал. Вот. И немножко нам, конечно, как и всем, помешала вот эта вот изоляция. А так да. У нас
пандемия.
Огромные планы и выставочные проекты. Первая выставка состоится 15 октября.
Замечательно. Мы можем пригласить людей на эту выставку?
Безусловно, да, безусловно.
Нет
да.
ограничений по входу, выходу?
Ограничений нет, вход бесплатный.
Я имею в виду,
безусловно, на открытие 15-го мы не можем пригласить, но начиная с 16-го, милости просим.
Приглашаем всех на выставку Музея русской иконы на улицу Гончарную, дом...
Дом 3, строение 1.
Строение 1. Это замечательно. 5000 икон в собрании. Не все, конечно, они... Или они все выставлены практически, да?
Ну, выставлено, наверное, 90%.
Ну, почти 90%.
Потому что Михаил Юрьевич, как предприниматель, он считал, что деньги должны работать, поэтому и иконы должны работать. То есть не должно быть никаких...
Ну да, они где-то
где-то спрятаны. Да. Все должно работать для людей, для их образования, для их оттачивания их эстетического вкуса и...
И мы надеемся, что музей будет работать и дальше вот так вот, как раз для того, чтобы воспитывать вкус и понимание, что такое настоящая русская иконопись. Спасибо, Николай Васильевич, за эту замечательную программу, за непринужденный, простой, но человеческий душевный разговор. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Николай Васильевич Задорожный, директор Музея русской иконы в Москве. Всего вам
спасибо.
Самого доброго
спасибо.
И успехов в дальнейшем. Мы будем думать о вас, чтобы иконный музей... Это замечательное собрание жило и дальше.
Благодарю вас. Спасибо.